Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Согласно результатам референдума, в Киргизии будет проведена конституционная реформа. Как властям республики удалось в сложных условиях успешно провести голосование? В Молдавии отмечают День советской оккупации. Корректно ли такое определение с точки зрения международного права? В Париже открылся процесс над бывшим панамским диктатором. Почему отсидевший в тюрьме уже 20 лет Мануэль Нориега снова попал под суд? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Государственная Дума России готовится рассмотреть во втором чтении поправки к закону о Федеральной службе безопасности. Они существенно расширяют полномочия сотрудников российских специальных служб. У депутатов есть еще два подобных законопроекта об информации о государственной тайне. На самом деле, считают противники всех этих поправок, речь идет о засекречивании практически любой информации о терактах и о попытке усилить контроль за неугодными властями деятелями оппозиции и их ресурсами, в том числе в интернете. Однако ФСБ считает, что таким образом будет более эффективная борьба с терроризмом. На теме работал мой коллега Марк Крутов.
По замыслу авторов, документ должен дать возможность сотрудникам спецслужб выносить официальные предостережения гражданам, которые предпринимают или готовятся предпринять некие потенциально опасные действия. Тот, кто этим предостережением не внял, может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток. Не разъясняется, какие именно действия могут считаться потенциально опасными, и это вызывает наибольшие опасения правозащитников, критикующих этот законопроект. В их числе президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Мне кажется, что ни одно ведомство, в том числе и даже наше, имеющее совершенно фантастическую, чистую, неподмоченную репутацию службы безопасности, получает право, по мнению ее сотрудников, учить других жизни, справедливости, разумности, толерантности и так далее. Пытаюсь понять здравый смысл этого закона. И не понимаю. Не понимаю, потому что я могу быть объектом подобной акции со своими комментариями абсолютного непонимания и неприятия этого закона. Завтра, когда он будет принят, я уже становлюсь со своим сегодняшним интервью вполне надлежащим объектом для беседы со стороны умных офицеров спецслужб, которые на уровне капитана дадут мне, 70-летнему гражданину, прожившему всю свою жизнь в этой стране, дадут указания, как правильно надо понимать законы, которые были приняты по их указке.
По данным СМИ, в Госдуме будут идти напряженные консультации по поводу этого законопроекта. И не исключено, что пункт об административной ответственности за неповиновение предостережению сотрудников ФСБ из текста законопроекта исчезнет. Об этом же в интервью «Свободе» заявил председатель Думского комитета по безопасности «Единорос» Владимир Васильев.
Сегодня я ответить вот всем, кто в оппозиции к этому, значит, предложению, не могу. По простой причине, что его еще в деталях нет. Пока рассматривается один вопрос – концепция. Вводить профилактику в работе ФСБ или оставить как есть, то есть чтобы сотрудники ФСБ не дожидались совершения правонарушения поднадзорными, а на стадии профилактики включали механизм профилактического воздействия. Весь вопрос стал о том, какой это будет механизм и какое это будет профилактическое воздействие. Об изменении в административном кодексе вопрос не стоял. Я надеюсь, он вообще не возник.
Вслед за поправками в закон о Федеральной службе безопасности депутатам предстоит рассмотреть еще несколько документов этой самой службы разработанных. Один из них уже внесен в Госдуму правительством. Это поправки в закон о государственной тайне. Они предполагают, например, засекречивание сведений о защищенности критически важных объектов инфраструктуры и о формах и методах террористической деятельности. Последняя формулировка вызвала больше всего вопросов у экспертов и журналистов. Как же рассказывать людям о произошедшем теракте, не упоминая о том, в какой форме и какими методами он был осуществлен? Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов отвечает на этот вопрос категорично.
Я предполагаю, что журналистам необходимо будет подать коллективный иск в Конституционный суд. Подумайте, если, допустим, журналисты не будут заниматься журналистским освещением терактов, то никто никогда не узнает, сколько детей на самом деле было в Беслане, в заложниках. Никто бы не узнал ничего про газ в Норд-Осте и расследование бы не сдвинулось с мертвой точки. Основная цель всех этих поправок заключается только в одном – минимизировать для себя потери. Сделать так, чтобы политические элиты и общество в целом ничего бы не узнали о том, что происходит на самом деле терроризмом в России.
По данным газеты «Ведомости», Федеральная служба безопасности предложила внести поправки в закон об информации, расширяющие права правоохранительных органов при работе с провайдерами и интернет-сайтами. Провайдеры будут обязаны в течение полугода хранить информацию о своих пользователях и оказанных им услугах, а также предоставлять ее силовым структурам. Над сайтами же нависнет угроза закрытия по любому поводу без судебного разбирательства. Достаточно будет подозрения в осуществлении экстремистской деятельности и соответствующего письма из прокуратуры. В ноябре прошлого года Госдума уже отклонила проект закона о борьбе с экстремизмом в интернете, внесенный депутатами парламента Башкирии. Они предложили законодательно закрепить то, что уже на самом деле давно негласно практикуется. Интернет-сайты и даже личные сетевые дневники, в которых размещаются экстремистские, по мнению властей, материалы, должны быть заблокированы, а их хозяева подвергнуты наказанию. Некоторые интернет-провайдеры по своей инициативе ограничивали и продолжают ограничивать доступ к различным ресурсам в интернете, например, сайту запрещенной национал-большевистской партии или Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Очередной законопроект, даже если он будет внесен в Думу и принят ей, ничего кардинально в этой ситуации не изменит, уверен один из ведущих российских интернет-экспертов Антон Носик.
Это некая бесконечная мыльная опера, в рамках которой ФСБ и вообще силовые ведомства требуют расширения своих полномочий, при том, что мы знаем, что они уже давно не в состоянии переварить те полномочия, которые у них есть. А на практике понятно, что интересуют их, когда интересуют конкретные лица, физические и юридические, там они уже устанавливают себе слежку совершенно, не заглядывая ни в какие законы, а используя доступные им инструментарии и возможности.
Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Жизнь ежедневно приносит подтверждение того, что силовые структуры в России весьма эффективно в своем представлении используют имеющиеся у них полномочия. Милиция сегодня разогнала акцию протеста в центре Москвы. Этот митинг был организован представителями нескольких общественных движений и представителями политических партий, правозащитниками. Называлось все это «День гнева», требовали отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Весь день над этой темой работал мой коллега Максим Ярошевский. Он только что вернулся в студию из центра столицы. Максим, добрый вечер, что там произошло?
Здравствуйте. По сути, день гнева в здании мэрии Москвы сегодня начался с появления в толпе правозащитника Льва Пономарева. Его окружили десятки журналистов, и глава движения «За права человека» рассказал, что, в общем-то, он не удивлен происходящим, а посмотреть действительно было на что. Площадь у памятника основателю столицы Юрию Долгорукому окружили не только металлическими заграждениями, на всякий, видимо, случай сюда подогнали порядка 20 автобусов с бойцами ОМОНа, предварительно освободив площадь от припаркованных автомобилей. Это сделали еще днем. Сделали это еще днем, да, действительно так, что в московскую жару, очевидно, что блестительным порядком было не очень-то комфортно находиться в центре раскаленной Москвы полдня. Сразу после выступления Льва Пономарева на акцию приехал сопредседатель движения «Солидарность» и один из организаторов «Дня гнева» Сергей Удальцов. Он не успел даже двух слов связать, как его схватили 4 милиционера и, несколько раз уронив на асфальт, все-таки дотащили до одного из автобусов, которые к тому времени были уже набиты участниками этой акции. К многочисленным журналистам и немногочисленным в итоге митингующим к этому моменту уже начали подходить милиционеры с мегафонами, которые призывали всех освободить проезжую часть и тротуар для того, чтобы уже обычные горожане могли без проблем гулять по городу и любоваться мэрии и памятником Долгорукому. На вопрос, как вы отличаете обычного зеваку от противника городской политики мэра Москвы, один из милиционеров ответить так и не смог, несколько раз повторив, что необходимо обращаться в пресс-службу ГУВД. Были и казусы очень любопытные. В толпе задержали молодого человека с черным пакетом в руках. Правда, нес он его над головой, предварительно надув. А в один из автобусов довольно долго стучался уже пожилой мужчина с копиркой черного цвета в руках, конечно же. На вопрос милиционеров, чего он хочет, те получили ответ: «Я митингующий, давайте уже задерживайте меня скорее». По рации коллега по службе передал, что перед ним черная метка, на что получил ответ «забирай». Вот молодого пожилого человека забрали. Как итог, на площади перед зданием мэрии задержали несколько десятков человек. Одних за слишком громкий свист, других за скандирование антилужковских лозунгов, а третьих за нескрываемую поддержку всех, кто сегодня пришел на площадь в центре города. Ну, слава богу, не было среди этих задержанных журналистов. Говорят сейчас уже о десятках задержанных порядка. Я насчитал лично более 20 человек.
Спасибо, Максим Ярошевский. Давайте теперь подробнее поговорим о том, зачем, собственно, сегодня эти люди выходили или пытались выйти на площадь. Предлагаем вашему вниманию материал Максима Ярошевского, который он подготовил для дневных эфиров наших. Давайте
послушаем. Власти, по мнению сопредседателя оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, очевидно, не хотят, чтобы перед окнами мэрии появились протестующие. Памятник Юрию Долгорукому является историческим и культурным наследием города, поэтому проведение возле него массовой акции невозможно, написано в письменном отказе правительства Москвы.
Вероятно, здесь мы задели какие-то личные чувства московских властей, может быть, даже лично мэра. В этом же письме нам предложили переместиться на Болотную площадь, к памятнику Репину, или на площадь у метро улицы 1905 года, где тоже находится памятник героям революции 1905 года. Такие же памятники, то есть абсолютно непонятно, по какому принципу московские власти оценивают ценность этих памятников, то есть в их логике и памятник Юрию Долгорукому это некий исключительный, так сказать, исключительный объект. Естественно, мы этот отказ обжаловали, тем более, что сами московские власти регулярно и в День города, и по другим событиям проводят массовые многотысячные концерты, митинги у памятника Юрию Долгорукому.
Организаторы акции заявляют, что будут проводить подобные марши вплоть до выполнения заявленных требований. Основные из них – отставка мэра Москвы Юрия Лужкова, роспуск городской думы. Один из основных вопросов – легитимность принятого в этом году генерального плана развития Москвы, говорит руководитель правозащитного движения «За права человека», один из организаторов «Дня гнева» Лев Пономарев.
Я должен сказать, что первые акции были более сдержанные вот с точки зрения отставки Лужкова. То есть говорилось о том, что неприемлем генплан, предлагалось как бы обсуждать это. Если бы администрация города хоть как-то обращала бы на все эти вот... Очень много накопилось проблем в городе Москве, которые требуют обсуждения с общественностью, скажем так. Но особенно после принятия генплана, причем с нашей точки зрения совершенно наглое игнорирование москвичей, когда там было сказано, что якобы москвичи участвовали в обсуждении, там всякие цифры назывались, какое количество... Тысячи якобы москвичей во всем этом участвовало. Мы знаем, что всеми инициативными группами, которые профессионально занимаются изучением генплана, генплан был отвергнут. Именно тогда появилось более жесткое требование отставки Лужкова и правительства, и отставки городской думы.
К столичным оппозиционным движениям уже не первый раз присоединяются подмосковные общественные организации. Одно из их требований – отставка губернатора Подмосковья Бориса Громова, говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Мы можем как бы сколько угодно бояться, я не знаю, чего я больше боюсь, да, выйти сегодня на акцию, или, например, как бы, чтобы мои дети, да, остались без кислорода, жили в каменном мешке. Я не знаю, чего мне опасаться больше. И то, и другое плохо. Но я понимаю, что под лежачий камень вода не течет и везет тому, кто везет. Поэтому любой нормальный человек, который хоть немножечко заботится о своем потомстве, ну, должен уже когда-нибудь властям сказать нет.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск, понедельник, 28 июня. По официальным данным, более 90% жителей Киргизии проголосовали за новую конституцию на референдуме в минувшее воскресенье. Глава Временного правительства Роза Атунбаева получила полномочия президента переходного периода. О том, как проходило голосование, беседовала с корреспондентом «Радио Свободы» в Бишкеке Надеждой Толкуновой. Есть основания полагать, что все честно и чисто с результатами этого референдума. Все-таки с трудом верится в том, что в той ситуации, в которой сейчас находится Киргизия, власти смогли организовать и охват такой участников референдума, и что 90% поддержали вот эти начинания временного правительства.
Ну, конечно, эта цифра 90 очень нереальная такая цифра. И в самой внутри республики тоже мало кто в нее верит. Но, возможно, было чуть более 50%, а на юге, конечно, явка была очень низкая. И очевидцы мне рассказывали, что особенно узбеков они привозили на участки буквально под вооруженным конвоем, объясняя это их личной безопасностью. А на самом деле шантаж, а в те узбекские кварталы, где люди и даже под конвоем боялись приходить на участки, туда привозили переносные урны, и временное правительство разрешило голосовать без документов. документов не по месту прописки. Переносные урны также привозились в места скопления людей, на рынке, вот, на автовокзалы. И, конечно, вот это вот был и массовый вброс бюллетеней. Очень не хватало независимых международных наблюдателей. ОБСЕ, они отозвали 150 своих краткосрочных наблюдателей. Осталось их только 25. Но, как сегодня миссия ОБСЕ заявила на пресс-конференции в Бишкеке, на юге они побоялись слеживать ситуацию. Все правозащитники, они собираются уже подавать иски, потому что у них и также оппозиционной партии, у них есть фото и видео материалы о нарушениях на референдуме. И хотя они, конечно, мало верят в то, что их иски будут выиграны.
Ну, понятно, что временное правительство республики, сколь бы мало это ни соотносилось с представлениями демократии, действует сейчас прежде всего в интересах политической целесообразности, и вероятнее всего на это так, ну, сквозь пальцы несколько смотрит весь остальной мир. Что сейчас намеревается делать временное правительство? Вот они провели этот референдум. Понятно, какая-то программа ближайших недель, месяцев.
10 июля все члены временного правительства, буквально кроме Розы Отунбаева и ее первого заместителя Алмаза Атамбаева, они все уходят в отставку и вплотную занимаются парламентскими выборами. Они все будут готовиться к парламентским выборам, которые пройдут уже в начале сентября, как они объявили.
В конце прошлой недели, и понятно, что это было связано с готовящимся референдумом, руководство временного правительства объявляло о том, что все беженцы в южных регионах республики вернулись в свои дома более-менее.
Власти, в частности, пограничная служба, они заявили, что накануне референдума почти все беженцы, 75 тысяч человек, по их данным, они вернулись сами добровольно в Киргизию. Официально Ташкент их не принял на постоянное место жительства. И накануне референдума по двусторонней договоренности негласной беженцев просто обманули. Им сказали, что их переводят в более благоустроенный фильтрационный лагерь. А на самом деле им организовали коридор на границе. И всех скопом, и тысячи, десятки тысяч человек под конвоем заставили голосовать на референдуме.
Все-таки какова общая тенденция последних, особенно на юге республики? Ситуация входит в какое-то нормальное русло?
По просьбе жителей южных регионов власти опять ввели комендантский час и чрезвычайное положение в Ужской и Джалабадской областях. И это говорит о том, что ситуация действительно там очень напряженная, накалена, и неизвестно, когда может все это опять взорваться.
Корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Надежда Толкунова. Подробнее об итогах референдума и политической ситуации в Киргизии. Любовь Чижова.
Новая конституция Киргизии, за принятие которой по официальным данным проголосовало более 90% избирателей, существенно ограничивает полномочия президента. Киргизия становится парламентской республикой. Глава временного правительства Роза Атунбаева назначается на должность президента Киргизии на переходный период до 31 декабря 2011 года. Вот что Роза Атунбаева думает об итогах референдума.
Народ голосует за стабильность в Кыргызстане, за то, чтобы была законная власть. Очень много сегодня говорится о том, что мы уже распавшиеся или вот такая вот страна, которая стоит у порога страшных опасностей. На референдуме народ Кыргызстана хочет показать и доказать, что страна единая.
Власти Киргизии отменили нижний порог явки на референдум, разрешили голосовать гражданам не по месту прописки и даже без документов, если два человека смогут подтвердить его личность. До сих пор не устранены последствия столкновений киргизов и узбеков в южной части страны. Тем не менее, мировое сообщество признало итоги референдума, говорит глава ограниченной миссии наблюдателей ОБСЕ Борис Фрлец.
Мы пришли к выводу, что, несмотря на сложные обстоятельства, власти Киргизии смогли создать необходимые условия для проведения референдума. Учитывая чрезвычайно сложную обстановку, спустя всего неделю после вспышки насилия в Оше и Джалалабаде, следует отдать должное временному правительству и другим органам власти за организацию удивительно мирного процесса. Несмотря на выявленные нарушения, высокая явка граждан свидетельствует о стойкости и желании строить будущее своей страны.
Главный редактор сайта Fergana.ru Даниил Кислов, наблюдавший за ходом референдума по Конституции Киргизии, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, что в Оше, где не так давно произошли межэтнические столкновения, в день голосования на улицах было пусто.
Референдум был все-таки необходим технически. Дело в том, что после 7 апреля многие граждане, особенно те, которые занимаются бизнесом, не имели возможности получить каких-то документов хозяйственно-экономического плана. Юридически государство просто отсутствовало. Любой чиновник отвечал: вот у нас нет правительства, у нас нет легитимной власти, приходите завтра. Однако то, что касается вот этой явки, достаточно высокой, однако в Оше нет оживления. Вчера я пытался звонить туда целый день, разговаривал раз 15 с разными людьми, и все рассказывали мне, что город, как обычно, после 2 часов дня практически вымер, а утром ходили по улицам только русские, узбеки боятся высунуть на улицу нос, и киргизы этнические, как титульная нация. И даже на том участке, где голосовала Роза Атумбаева, это здание ОШГУ, значит, университета государственного, там видели человек 20. Особого наплыва не было.
Руководитель Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев сейчас находится в Киргизии и общается с местными жителями.
Я говорил с жителями палаточного лагеря киргизами на окраине Оша, они из 2 сел Карасуйского района, они собирались вернуться назад сразу после референдума. Отношение к референдуму на юге было двоякое, то есть были те, кто даже пострадавший ранее, были те, кто говорил, что конечно, на фоне всего, что произошло, еще не прошло 40 дней со дня смерти людей, что это не вполне уместно, и они не будут голосовать. И были те, кто говорил, что сейчас просто нет никакого правового поля на юге, и они не относились к самой идее, они хотели пойти проголосовать, рассматривая это просто как какой-то шаг на пути стабилизации ситуации.
Киргизский политолог Эльмира Нагаебаева считает, что принятие Конституции несколько стабилизирует обстановку в Киргизии.
У нас теперь появился единственный легитимный политик. Розы Атумбаева. И стоит вопрос ответственности, потому что он самый болезненный сейчас в Кыргызстане. Несмотря на то, что временное правительство — это целая коалиция, именно Роза Атумбаева сейчас берет ответственность за себя как во внешнем, так и внутреннем пространстве. Это очень сложно, потому что вопрос стабилизации и реабилитации того, что было на юге, очень болезненный. Еще до вчерашнего дня я высказывалась о том, что реальная угроза сейчас не сам референдум, а выборы. Потому что в нашей ситуации сейчас идет такая, фрагментация общества. Трагедия Кыргызстана сейчас на самом деле в том, что, несмотря на то, что случились эти жуткие события на юге, такая трагедия, наше общество не консолидировалось, и элиты не пришли к консенсусу. С учетом того, что сейчас предстоят выборы, сейчас будет еще более жесткая конкурентная борьба, то вот этот этнический конфликт также, к сожалению, стал инструментом борьбы за власть.
Представители киргизской оппозиции готовы опротестовать в суде итоги референдума. Лидер коммунистов Киргизии Исхак Масалиев считает, что референдум по новой конституции прошел в авторитарных традициях, выработанных в республике за последние 20 лет. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что к преобразованиям Киргизии в парламентскую республику относится со скепсисом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Учителя и родители учеников в Ульяновске продолжают голодовку.
Комментарии экспертов.
Политолог Евгений Минченко о российско-белорусских отношениях.
В блогах «Свободы».
Физик и заключенный Валентин Данилов о реформе суда.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20:30.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы милиция разгоняет несанкционированную акцию «День гнева». Людей избивают. Как передает корреспондент «Радио Свобода», задержаны десятки человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Российские правоохранительные органы возбудили дело против вице-губернатора Архангельской области Сергея Молчанского по статье о халатности. Молчанский подозревается в недобросовестном исполнении обязанностей при расходовании средств на ремонт школы в Южной Осетии. Осетии. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции и убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, сообщили в местном управлении ФСБ. Молдавии сегодня отмечают День советской оккупации, введенный недавно указом исполняющего обязанности президента Михая Гимпу. По всей стране приспущены государственные флаги, проходят траурные мероприятия. Парламент Афганистана утвердил на посту министра внутренних дел генерала Бисмилу Махмади. В 2001 году он был одним из полевых командиров Северного альянса, который участвовал в свержении режима талибов. Президент Федерации футбола Франции, 75-летний Жан-Пьер Эскалет, объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники во Французской футбольной федерации. Счетная палата России выявила финансовые нарушения в расходовании средств на подготовку российской сборной к зимней Олимпиаде в Ванкувере. Нарушениями займутся правоохранительные органы, заявил вице-премьер России Александр Жуков. Турция закрыла воздушное пространство для израильских военных самолетов. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, отметив, что решение Анкары связано с недавним инцидентом у берегов сектора Газа.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 28 июня, и вот главная тема второй половины этого часа. В Молдавии впервые отмечают День советской оккупации. В Париже открылся процесс над бывшим панамским диктатором. В Польше обсуждают итоги первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Молдавии отмечается День памяти жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима. Учреждение нового памятного дня вызвало резкую отрицательную реакцию не только находящихся в оппозиции коммунистов, но и разногласия в правящей коалиции. Недовольство решением введения в Молдавии Дня памяти жертв советской оккупации выразила и Россия. Из Кишинева корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
День памяти жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима, учрежден спикером парламента Республики Молдова Михаем Гимпу, который также исполняет обязанности президента страны. В центре молдавской столицы установлен камень памяти массовых репрессий и голода, которые последовали за приходом в Молдавию советских войск. По мнению Карины Фусу, вице-председателя Либеральной партии Молдавии, задача указа – перевернуть трагическую страницу в истории Молдавии.
Исторический факт остается историческим фактом. Эта земля была оккупирована, было очень много жертв сталинских репрессий, были депортации, был организованный голод. В общем числе погибло около 300 тысяч граждан, вне зависимости от идентичности. Так что этот день мы обязаны чтить их память и не забывать все трагедии, которые произошли из-за тоталитарного коммунистического сталинского советского режима. Потому что если мы будем забывать или притворяться, что забываем историю, правду, мы не сможем двигаться вперед.
Заседание парламента, на котором планировалось рассмотреть вопрос о запрете символики тоталитарного коммунистического режима, было отложено. Коммунистическая партия организовала акции протеста против запрета коммунистической символики, однако на митинг коммунисты на этот раз пришли без серпа и молота. В ходе митинга коммунисты в очередной раз потребовали отставки Михая Гимпу с поста исполняющего обязанности президента страны. Также партия коммунистов опротестовала в Конституционном суде решение Михая Гимпу об учреждении Дня памяти жертвам советской оккупации и тоталитарного режима, так как, согласно Молдавской Конституции, подобные решения должны приниматься парламентом, а не указом президента. Ранее партия коммунистов уже осудила сталинские репрессии в Молдавии. Ирина Северин для «Радио Свобода». Кишинев.
Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу планировалось сталинскими властями в начале лета 1940 года как военный поход, однако за несколько часов до начала операции румынский король Карл II принял ультимативную ноту советской стороны, и передача территории прошла мирным путем. Граница с Румынией по реке Днестр, не признававшаяся советским правительством, существовала с 1918 года, когда бывшая российская губерния Бессарабия, на территории которой несколько месяцев просуществовала Молдавская Демократическая Республика, вошла в состав Румынии. С 24 по 2 августа 1940 года в составе СССР и Украинской ССР существовала Молдавская Автономная Республика, в основном на территориях нынешней самопровозглашенной Приднестровской Республики. Формально в ее состав входили занятые тогда румынами бессарабские территории до рек Прут и Дунай, а Кишинев официально считался столицей всей Советской Молдавии. О бессарабском походе Красной Армии я беседовал с московским историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
Был предъявлен ультиматум Румынии. Ну, собственно, началось это все еще в августе 1939-го с пакта Молотов-Риббентроп. Согласно секретному протоколу, Бессарабия была отнесена к советской сфере влияния. А после того, как была разгромлена Франция, Сталин решил, что надо реализовать захват тех территорий, которые были ему выделены по советско-германским договоренностям. И настал черед Бессарабии. Но заодно Сталин прихватил и Северную Буковину, о которой речи прямой в секретных протоколах не было. Поэтому Германия, в общем-то, возмутилась. Буковина никогда не входила в состав Российской империи, но сочла, что в тот момент конфликтовать с СССР нет смысла, и посоветовала Румынии уступить. После этого Румыния приняла ультиматум и вывела свои войска из территории Бессарабии и Северной Буковины.
Бессарабия в течение столетий несколько раз с 1812 года попадала в состав Российской империи, переходила в состав Румынии потом. Были какие-то русофильские настроения, может быть, в Бессарабии того времени, в 40-м году? Или население однозначно считало это приходом иноземных поработителей?
Ну, каких-то особо русофильских настроений там не было, но там было русское, русскоязычное население в Бессарабии. Они, в общем, встретили советские войска, по крайней мере, не враждебно. Еврейское население Бессарабии явно было не против, потому что существовала довольно сильная дискриминация евреев в Румынии. Но основная часть населения относилась к этим войскам как к оккупантам, как к чужеземцам. Когда началась советско-германская война, то основная масса мобилизованных в Бессарабии и Северной Буковине, ну, порядка 80 тысяч, они сразу сдались в плен румынам. А если брать партизанское движение на территории Молдавской ССР, это, кстати, включает и территорию Молдавской ССР бывшей, которая не входила в состав Бессарабии, то там этнических молдаван среди примерно 3000 партизан было целых 7 штук.
Сразу после того, как Красная Армия взяла под контроль Бессарабию и установила свои посты на реке Прут, какая-то кампания массовых репрессий со стороны НКВД была проведена?
Ну, была депортация в июне 40-го года, были репрессии, как обычно. Что интересно, в апреле 41-го года значительная часть населения Буковины, правда, не собственно, Бессарабии, они попытались перейти румынскую границу, наши пограничники их расстреляли. Ну, там было несколько десятков убитых, по этому поводу Хрущев послал телеграмму Сталину, Сталин ответил исторической фразой, что стрелять людей, конечно, можно, но это не есть наш главный метод. Причем, судя по названию деревень, откуда народ бежал, это были скорее украинцы, чем румыны.
Румынская оккупация до Одессы в годы советско-германской войны тоже оказалась не сладким испытанием для жителей этих территорий. Когда Бессарабия после окончания Второй мировой войны реинтегрировалась в состав Советского Союза, как там с этим обстояло дело?
Я не думаю, что там были особые чувства к румынам как захватчикам, хотя это население ничем от румын не отличалось и говорило на чистом румынском языке в тот момент. Но ее как бы искусственно Молдавию выделяли от всех румын, и считалось, что существует некая специальная молдавская нация именно вот в составе части Бессарабии. А что касается советской части Молдавии, то, что сейчас Приднестровская республика, то ее фактически создал такой известный разбойник и красный командир, как Котовский. В общем, во многом это под его корпус в свое время была создана вот эта Молдавская автономная республика, то, что на левом берегу Днестра.
Стоит ли сейчас провозглашать, корректно ли это провозглашать День советской оккупации?
Честно говоря, этот вопрос должны решать молдавские власти, а не российские историки, я вот в этом убежден. Ну, поскольку сейчас все-таки реально сформировалась молдавская нация, не преобладающее число лиц хочет реинтегрироваться с Румынией, то это решение в какой-то мере вызывает раскол. Но, с другой стороны, факт оккупации сам по себе не отменяется, равно как и факт репрессий и преступлений против молдаван, которые там совершались. Другое дело, что по каким-то политическим соображениям часть молдавской элиты сейчас не хотела бы акцентировать этот вопрос, отмечать этот день, чтобы не обострять отношения с Россией. Насколько я понимаю, тут вопросы все чисто политические, они к истории имеют достаточно мало отношения. Ну, с правовой точки зрения, да, это, безусловно, оккупация. То есть существовал территориальный спор между Советским Союзом и Румынией, но метод его разрешения, в общем, однозначно говорит об оккупации, потому что разрешался он с угрозой применения силы.
О бессарабском походе Красной Армии я беседовал с историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Раскол в молдавском обществе вокруг указа о дне советской оккупации обсуждаем с исполнительным секретарем партии коммунистов Республики Молдова Юрием Мунтяном и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 июня. Во Франции открылся судебный процесс по делу бывшего диктатора Панамы Мануэля Нориеги. Его обвиняют в отмывании через французские банки денег колумбийской мафии. Норьегу экстрадировали во Францию из США несколько месяцев назад, а в США он более 20 лет сидел в тюрьме по приговору суда в связи с поощрением наркоторговли. За процессом во Франции следит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Последний раз генерал Мануэль Нориега был во Франции с государственным визитом в 80-х годах прошлого века. Тогда его принимали как главу государства со всеми подобающими почестями и даже наградили орденом почетного легиона. Тогда же генерал приобрел 3 квартиры в самом дорогом районе французской столицы. Как сообщает газета «Фигаро», эти квартиры располагались на набережной Орсе, набережной Грюнель и на улице Университета. Сегодня Мануэль Нориега на скамье подсудимых в Парижском дворце правосудия. Ему 76 лет. Это коренастый человек довольно маленького роста. Его недоброжелатели прозвали его «человеком-ананасом» за его морщинистое рябое лицо. Бывшего панамского диктатора обвиняют в отмывании на территории Франции 15 миллионов франков. Это около 2 миллионов 300 тысяч евро. Эти деньги, согласно обвинению, из доходов колумбийской наркокартели «Медельин». Наркокартель «Медельин» под руководством знаменитого Пабло Эскобара действовала в странах Южной Америки, Европы и США в 70-80-х годах прошлого века. В 1999 году французское правосудие уже признало Нориегу виновным по этому обвинению заочно. Теперь защита пытается оспорить это решение. Сам панамский генерал отбывал в то время наказание в США. В Майами в 1992 году его приговорили к 40 годам тюремного заключения за наркоторговлю. Позже срок был сокращен до 20, а потом и до 17 лет. В апреле этого года США удовлетворили просьбу Франции об экстрадиции генерала. В годы Холодной войны Мануэль Нориега был союзником США. Долгие годы он работал информатором ЦРУ. Между 1955 и 1986 годами он получил от ЦРУ и американских вооруженных сил $320 000. Начиная с 70-х годов генерала обвиняют в причастности к наркоторговле и критикуют за репрессии внутри страны. В 1987 году американское правительство окончательно лишает его поддержки. Американское правосудие обвиняет его в том, что он превратил Панаму в прачечную для отмывания денег. В 1989 году в ходе военной операции Мануэль Нориега был захвачен американской армией. Взаимоотношения Нориеги с США будут, несомненно, подробно обсуждаться на процессе, говорит адвокат Нориеги Оливье Мецнер.
Американцы его бросили. Раньше он был сотрудником ЦРУ. В течение многих лет ЦРУ платил ему зарплату.
зарплату. Ему поручали важное задание – освобождение заложников, посредничество в переговорах с Фиделем Кастро и многие другие дела, в том числе в Никарагуа. За это американцы его отблагодарили. Но потом они его бросили, возможно, из-за того, что он становился слишком влиятельным. Франция тоже его отблагодарила. Президент Франсуа Миттеран наградил его орденом почетного легиона. Он до сих пор носит этот орден.
Стратегию защиты объясняет второй адвокат панамского генерала Ив Люберке.
С одной стороны, мы поднимем вопрос юридической неприкосновенности Норьеги как бывшего главы государства. Мы попросим признать недействительным решение о его экстрадиции во Францию. Он военнопленный. И тем не менее, Франция не выполняет международные условия содержания военнопленных. Доказательством этому является то, что его содержат в тюрьме Санте. Ну и, конечно, если этих аргументов будет недостаточно, мы будем оспаривать дело по существу и доказывать, что в этом деле нет отмывания денег. Генерал Норьега скажет в суде, что средства, которые поступали на его французские счета, имеют совершенно законное происхождение. Норьега считает, что приговор, вынесенный ему американским судом, это политический приговор. Если посмотреть поступившие на его счета средства, то там есть очень крупные суммы, переведенные ЦРУ.
Сегодня, кроме родственников подсудимого и журналистов, в зале суда присутствовал и консул Панамы в Париже. В Панаме генерал Норьега осужден заочно и приговорен к 54 годам тюрьмы по обвинению в причастности к убийствам и исчезновениям политических оппонентов. Слушание в Дворце правосудия продолжится 3 дня, и решение суд вынесет только осенью. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких телепрограммах и газетных публикациях. В Польше прошли первые дебаты кандидатов на пост президента перед вторым туром выборов, который состоится 4 июля. Во время дебатов проявились и вопросы, связанные с отношениями Польши с Россией. Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Дебатов между исполняющим обязанности президента, кандидатом от правящей партии «Гражданская платформа» Брониславом Комаровским и лидером крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским ожидали еще перед голосованием в первом туре, однако штабы кандидатов не смогли договориться о сроках и условиях словесного поединка. Видимо, именно поэтому желающих смотреть дебаты между кандидатами было в 1,5 раза больше, чем тех, кто отдал предпочтение очередному матчу чемпионата мира по футболу. Дебаты – это такой момент, когда кандидаты должны показать весь свой опыт и умение. Это тяжелая задача. В течение часа, в каком-то смысле, кандидаты должны выплеснуть наружу весь свой политический талант, заявил накануне бывший президент Польши Александр Квасневский. А в субботу атмосферу подогрел премьер-министр Польши Дональд Туск, который на съезде гражданской платформы выступил с резкой критикой Качинского.
Вспомните,
каким был Качинский, когда находился у власти, и каким он стал сейчас, как вдруг изменился. Мне кажется, что не слоган его избирательной кампании «Польша важнее всего» на самом деле имеет значение, а тот другой слоган, припрятанный «Власть важнее всего». Воскресные дебаты транслировали 3 крупнейшие телекомпании страны.
Głównych bohaterów dzisiejszego wieczoru. Pan premier Jarosław Kaczyński i pan marszałek Bronisław Komorowski. Witamy.
Kandydaty mieli możliwość wyskazać się w 3 tematycznych blokach: ekonomika, społeczeństwo, bezpieczeństwo i zagraniczna polityka. Rzecz szła i o odnoszeniach z Rosją. My должны поступить так, как немцы, то есть иметь возможность пересмотреть условия контракта с Россией на поставки газа или возможность его не подписывать. Заявил Бронислав Комаровский, отвечая на вопрос, стоит ли подписывать многолетний контракт с Газпромом, принимая во внимание информацию о том, что в Польше могут быть огромные залежи сланцевого газа. Ярослав Качинский, в свою очередь, заявил, что подписывая подобные контракты, следует быть чрезвычайно осторожным. Я уверен, что подписывать контракты почти на 20 лет очень рискованно, ведь многое может измениться за это время. Даже если окажется, что сланцевого газа у нас нет, то я являюсь противником подписания таких контрактов и удивляюсь, как это правительство об этом не думает. И идет только в одном направлении. Вопрос диверсификации поставок газа в Польшу является приоритетным.
Это абсолютно конец.
Журналисты спрашивали также о том, что сделает каждый из кандидатов с ситуацией вокруг следствия по делу о катастрофе под Смоленском, если станет президентом. Ярослав Качинский. Прогресс на самом деле невелик. Мы не получаем всех необходимых документов. Это дело очень, очень, мягко говоря, хромает.
кулея.
Бронислав Комаровский.
Видає мені, що панство.
Мені кажется, польське государство сделало все возможное, чтобы расследовать причины катастрофы и получить нужные ответы. Ведь следствие ведет и польская независимая прокуратура, не только российская. Нельзя не верить обеим прокуратурам одновременно. Президент Медведев принял мое приглашение приехать в Польшу, и об этом также во время визита мы будем разговаривать. Нужно говорить также и о перспективах наших отношений.
Также о перспективе дальшей.
Оба кандидата рассчитывают на поддержку кандидата на пост президента от левых сил Грзегорза Напиральского, который во второй тур не прошел, но в первом занял третье место, набрав около 14% голосов. Прежде всего, я хочу узнать, какое видение развития Польши кандидаты представят в спокойной атмосфере. До сих пор такой возможности не было. Надеюсь, дискуссия будет предметной. Заявил Напиральский перед дебатами и подчеркнул, что решение о том, кого поддержать во втором туре, примет во вторник. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России создается национальный реестр, регистр талантливых молодых людей. В список, разработанный в агентстве «Росмолодежь», вошли 25 тысяч человек, отобранные по 150 номинациям. Об этом сообщил премьер-министр России Владимиру Путину руководитель «Росмолодежи» и куратор многочисленных прокремлевских молодежных проектов Василий Якименко. Депутату Государственной Думы России от партии «Единая Россия», одному из активистов движения «Наши» Роберту Шлегелю, идея Якименко нравится.
Это молодые люди, которые в том числе были на Селигере. Это молодые люди, которые выиграли в различных конкурсах, в различных олимпиадах. Много это или мало, вы знаете, ну, наверное, в масштабах страны это не так много. Но, с другой стороны, если удастся сделать что-то для этих людей, то это уже большое достижение в сравнении с неделанием ничего до этого. Поэтому, на мой взгляд, это положительно. Мне сложно сказать, что рабочая встреча с премьером является продуманной изначально пиар-акцией, хотя, естественно, таковой является, поскольку любая встреча одного чиновника с премьером – это в какой-то степени выход в информационное пространство. Я услышал, например, в этой встрече сигнал, прежде всего, к главам регионам, к руководителям министерств, с тем, чтобы они больше внимания обращали на молодежь и на программы, которые представляет Росмолодежь в преддверии формирования, собственно говоря, бюджета. Сейчас этот процесс вот как раз происходит. И, конечно, эта встреча она была в том числе в преддверии Селигера. Я думаю, что, во-первых, как правило, естественно, это достаточно высокого уровня ребята, и их имена навряд ли кто-то скажет, поскольку в нашей стране, к сожалению, сейчас больше известны звезды шоу-бизнеса, чем молодые ученые или молодые, значит, там, художники, поэты. Вот. Поэтому эти люди есть, они являются победителями каких-то мероприятий, организованных непосредственно не Росмолодежью, да, а вузами. То есть эта оценка, она объективна. Непосредственно к политической какой-то составляющей эти люди, они не имеют никакого отношения. То есть это не играет никакой роли, какие у них политические взгляды.
Депутат Государственной Думы России от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель. Лидер молодежного движения «Мы» Роман Доброхотов сомневается как в ценности самой идеи формирования регистра талантливых молодых людей, так и в том, что увидят в этом списке талантливой молодежи много знакомых имен.
Интуиция мне подсказывает, что среди этих 25 тысяч молодых людей не будет никого из знакомых мне действительно перспективных, талантливых, молодых людей, которые могли бы подавать надежды и двигать наше государство вперед, потому что просто критерий отбора там совсем другой. В общем, если мы вспомним о том, как основывалось движение «Наши» 5 лет назад, то с самого начала Якименко лоббировал вот эту вот идею о том, чтобы собрать вот отдельную касту лояльных власти молодых людей, которые будут друг другу везде поддерживать, помогать в карьерном росте, и вот как бы государство тоже их будет вот куда-то продвигать. Концепция эдакой гигантской масонской ложи, где все объединены по такому принципу лояльности властям и отделяют себя от остального общества. И за счет этого вот они как-то вот пытаются вот этой своей кастой друг друга продвигать вперед и повыше и пользоваться какими-то там привилегиями от чиновников. Вот. Поэтому здесь как бы каждый получает свое маленькое удовольствие. Ребята ездят в Москву и видят себя в каких-то престижных списках. Якименко встречается с Путиным, имея для этого благовидный предлог. А помощники Якименко получают доступ к грантам и получают достаточно большие средства. Если понимать молодежную политику как некоторую государственную программу, то чем она должна заниматься? Она должна заниматься беспризорниками, борьбой с наркоманией, развитием молодежного спорта и так далее, и так далее. Все эти традиционные программы, которые существовали задолго до Якименко, они, в принципе, так и не были переписаны, то есть остались тем же, чем остались. Денег больше на них выделяться не стало, проблемы решаться сильнее не стали. Зато добавилась показуха.
Лидер молодежного движения «Мы» Роман Доброхотов. О смысле начинания «Росмолодежи» я беседую с редактором отдела политики газеты «Коммерсант», журналистом и политологом Глебом Черкасовым.
Первая эмоция – это легкое удивление. Дело в том, что в прошлый раз цифра 25 тысяч человек звучала, когда отправляли передовых рабочих проводить коллективизацию. Вот мне интересно, это цифра оттуда? Окей, есть национальный регистр талантливых людей. Почему она именно 25 тысяч? Непонятно, кто отбирает. Вот то, что сказал Якименко, это победитель международных олимпиад, допустим. Предприниматели, которые больше всего платили налогов. А у нас же все-таки бизнес не по налогам считается, а по каким-то другим вещам. Журналист, у которого аудитория блогов наивысшая. Слишком много вопросов, на которые пока нет объяснения. Нет же никаких гарантий тому, что эта штука не станет очередным таким проектом. Вот создали 25 тысяч, да, а теперь главное, давайте куда-нибудь запишем. Что-то вроде кадрового резерва, да, когда непонятно, кто из этого кадрового резерва президентского или там, или партийного, куда-то назначается. Ну, то есть происходят какие-то назначения, в том числе из числа кадровых резервистов. Но как пребывание в кадровом резерве влияет на жизнь, непонятно. Может быть, регистр станет таким же. Но, может быть, из этого будет какая-то польза, тоже исключать этого нельзя. Это точно не масонская ложа. Для масонской ложи слишком много народу. Не думаю, что это создание какого-то кадрового лифта, ни в коем случае. Потому что кадровые лифты работают по другим, там не включают список. И уж точно, когда я слышу такие масштабные цифры, 150 номинаций, 25 тысяч человек и так далее, мне почему-то кажется, что это будет похоже на бюрократическую игру.
Может быть, это просто мыльный пузырь, ведь нужно какую-то структуру создать, комитет, деньги под это выделить.
Собственно говоря, Росмолодежь этим и занимается. Так называемое проектное сознание, когда придумывается некая задачка, да, придумывается для нее некоторое решение, вот мы этим занимаемся. Не важно, что было до, и, в общем-то, не очень важно, что будет после. Да, главное вот находиться внутри проекта. В том виде, в котором это сейчас делается, это все очень неубедительно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 28 июня готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Еленой Поляковской, были журналисты из газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, депутат Государственной Думы России Роберт Шлегель и лидер молодежного движения «Мы» Роман Доброхотов. В России создается национальный регистр талантливых молодых людей. Вот так обстояли дела в понедельник, 28 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей программы «Поверх барьеров» американский выпуск Александра Генниса. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исторический день для нашей республики. Принята новая конституция.
В Киргизии существует целый набор возможностей, включая самые неприятные.
Помните, каким был Качинский, когда находился у власти, и каким он стал сейчас?
Меняя черную одежду, в которой их трудно было узнать, на обычное одеяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою ничью страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.